Здравствуйте, дорогие друзья, мы начинаем наш очередной воскресный вебинар, мы его очень ждем, надеюсь, и вы тоже, у нас много новых подключений, говорят, что 500, 700, да, много новых ребят пришло, поэтому мы попытаемся быть там понятными, как всегда в студии вместе с нами доктор Михаил Вайтман, здрасте.
Добрый день всем, особенно новеньким.
Да, Михаил Синелевич, Борис Белоцерковский, я Семен Винокур, преподаватели Международной академии Кабалы, мы начинаем, тема очень интересная, которую вы заявили, влияние высших сил на судьбу человека.
Ну, это вы заявили.
Это мы выбираем из вопросов, которые...
Я постараюсь...
Ну, вот и первый вопрос Льва из Брянска. Дайте определение понятия высших сил, если мы собираемся об этом говорить.
Очень просто. Это очень просто. Значит, низшие все силы – это эгоистические, высшие все силы – это альтруистические.
И как же они влияют на эгоистические низшие силы наши?
Они управляют ими.
Но это же...
все мы эгоисты, так и сказано. Я создал злое начало, так заявил Творец сразу же изначально, что если у вас есть проблемы или претензии, то это лично ко мне. Я создал зло, вот. Но я одновременно дал методику, называется она Тора, для его исправления. То есть все, что нам дано, кроме зла, весь наш мир – это воплощение зла. Это раскрытие зла, всего того зла, которое создано специально в нас.
Тогда для новеньких тоже объяснение, да. Что такое Тора. Я дал Тору для исправления. Что такое Тора?
Я пока говорю сначала про зло.
Понял.
Не забегай.
Понял.
Значит, создано зло. Зло – это эгоизм, это мысли, действия только ради себя. Ради собственного наслаждения, насыщения – причем недалекого, ежеминутного, которое в данный момент проявляется, раскрывается в объекте. Это может быть человек, это может быть любые объекты, неживая растительная, животная, человеческой природы. Значит, жизнь в себе – это называется злом. Почему? Потому что она, эта жизнь, коротка, ущербно, человек все время замкнут на себе, на том, чтобы только лишь удовлетворить свои сиюминутные потребности. То есть он прожигает свою жизнь только на то, чтобы себя поддерживать в более-менее таком комфортном, ну, насколько это возможно, состоянии. То есть вы понимаете, представьте себе, что вы создали машину, которая работает только для того, чтобы себя поддерживать, а потом умереть, благополучно скончаться. Ну что же это вообще за изделие такое, творца, человек, если бы он таким оставался? Совершенно неэффективно, непроизводительно, если бы даже какому-то инженеру поручили бы создать такую машину, он бы не... Это отрицательный коэффициент полезного действия. То есть это машина, которая все время думает о том, как поддерживать себя. Для чего же ее тогда надо было создавать? Поэтому изначально речь не шла о том, чтобы создать такую машину биологическую, как человек, и вообще всю нашу природу, которая работает только на то, чтобы воспроизвести саму себя, причем воспроизводит себя в страшных муках, в проблемах, и вся эта жизнь только для того, чтобы как-то просуществовать, поменьше бы пострадать в течение всей жизни. И потом все равно, так сказать, попрощаться и с этим непродолжительным и абсолютно некомфортным существованием, и благополучно разложиться снова на элементарные частички, сгнить, короче говоря. Конечно, в таком действии Творца мы не можем наблюдать никакого совершенства и вообще ничего такого, чтобы говорило вообще о нем. как о чем-то высшем, мудром и так целенаправленным и так далее. Потому что мы в своей, в этой жизни, в своем этом существовании не видим ничего мудрого. Наоборот, с первого мгновения, когда человек появляется на свет, он приближается к могиле. И поэтому тут ни о чем даже не о чем говорить. Если вообще, в принципе, посмотрим давайте на себя, если дело конечное и чем-то кончается, то ничего в этом нет изначально хорошего. То есть это явно не создано абсолютным совершенным Творцом, и то, что мы проживаем, это абсолютно не жизнь та, о которой шла речь вообще в его замысле насладить творение, как нам сказано. Вот в чем заключается этот смысл насладить творение, создать их для того, чтобы насладить, чтобы они восхваляли своего Творца, чтобы они были подобны Ему, чтобы достигли такого же уровня совершенства, вечности, того уровня, на котором находится Он Сам. Каким образом это можно сделать? Вот для того, чтобы нас поднять до такого уровня, до своего уровня, до противоположного, абсолютно противоположного тому, тому уровню, на котором мы рождаемся и существуем в этом мире, для этого и дан нам свет, высший свет, высшая сила, инструкции, как его вызвать, как его применить, для того, чтобы он нас изменил и этими изменениями постепенными поднял бы нас на свой уровень вечности и совершенства. А тот уровень вечности и совершенства, он характеризуется не эгоистическим желанием себя наполнить. Неважно, что будет потом, вот сейчас, в данный момент и только. Нет, альтруистический этот уровень, истинный альтруистический. Не то, что мы называем альтруизмом в нашем мире, а истинно альтруистический уровень. Это тогда, когда я поднимаюсь над своим эгоизмом и обретаю форму, обратную ему. Поэтому сказано, и увидел я обратный мир, Олама Фухраити. И этого мы должны достичь. В этом мире, то есть существуя в нашем эгоизме, мы должны, именно благодаря тому, что мы в нем существуем, мы должны начать его менять. Мы должны инверсно подниматься над ним, выворачивать его наизнанку. Абсолютно те эгоистические свойства, и все, что в нем существует, мы должны их изменить на обратное. Но у нас нет таких сил, возможностей, понимания, ничего. Мы только страдаем, что мы в нем существуем. Но в принципе, говорит наука Каббала, это страдание, этого страдания нам достаточно. Если ты страдаешь, значит, с тобой же можно разговаривать. Потому что ты, как эгоист, от страданий желаешь избавиться. Ну, а если избавиться, значит... Если к тебе кто-то приходит и предлагает, давай я тебе помогу избавиться от того, что тебя все время там гнетет, бьет, унижает и так далее, то ты должен согласиться. Вот это предлагает нам наука Каббала. Дело в том, что наука была скрыта все время, пока мы не еще разобрались со своим эгоизмом, пока мы еще не разочаровались в нем, пока мы еще считали, что можно с ним как-то наладить какие-то связи, существовать. А когда мы уже поняли, что мы тут движемся вообще-то к самому плохому сценарию, конечному состоянию, то тогда уже наука была раскрылась и говорит, ну, теперь с вами можно разговаривать, вот давайте... У вас есть уже вопросы о смысле жизни, вы уже видите свой конец и конец своей цивилизации, вообще все это. Вы уже не верите во все хорошее будущее ни в каком виде. Очень хорошо, значит, я вам предлагаю свое решение этой проблемы. Изменить свою природу на обратную и таким образом обрести вместо конечного состояния вечное, вместо несчастного и порочного абсолютное, счастливая и так далее.
То есть, таким способом мы можем влиять на свою судьбу, изменять свою судьбу практически сами.
Да, естественно.
Это и есть влияние высшей
силы. Только в соответствии с вашими пожеланиями.
Угу. У нас вопрос от Рудольфа из Одессы. Вы упоминали Тору. И он говорит, что в Торе часто предсказывали будущее. Снились вещи и сны разным пророкам, там, и были люди, которые их расшифровывали. Сегодня хиромантия считается наукой. Как к ней и к видению будущего во снах относится Каббала?
Во-первых, то, что Каббала говорит о видениях всяких, это не во сне, и это не простые люди. Это каббалисты, которые путем специального подъема над своим состоянием, абсолютно бодрствующим, поднимались выше, в следующий уровень, благодаря именно обретению свойства отдачи вместо получения, альтруистического свойства вместо эгоистического, когда они освобождаются немножко от материи, а начинают чувствовать более высший слой. Высший слой над материей – это слой сил, ею управляющим. Материя, которая управляет материей. И когда человек входит в область этих сил, то он начинает видеть настоящее, прошлое, будущее абсолютно вне времени. Тогда для него предсказание будущего – это не предсказание, это просто сегодняшний день, как и все остальное. Так что это то, что говорит об этом Каббала, и то, что каббалисты могут постигать. Я предлагаю всем вам, пожалуйста, кто желает, но для этого надо подняться на серьезный уровень, называемый пророческим. А все остальное, включая хиромантию,
это хиромантия.
Извинись, да, это хиромантия.
А любой человек может подняться на такой уровень? Или какие-то способности должны быть у человека?
Никаких способностей не надо, кроме желания.
Из Нидерландов вопрос. Должен ли человек знать о влиянии высшей силы, или эта сила находится там, непознанная?
Человек не должен знать или не знать, а человек должен желать познать свою судьбу, стать хозяином своей судьбы, своего будущего. Он должен желать поднять себя на уровень, где он понимает, знает, видит вперед, назад, во все стороны, где он поднимается над материей, над нашим миром, где он начинает существовать на уровне принятия решений. А не в нашем мире, в котором все уже заранее предопределено, спускаются силы свыше им управляющие, и все, и человек ничего тут делать не может.
Вот Андрей Бас, наверное, фамилия его, он спрашивает, правильно ли считать, что люди, которые меня окружают, не случайны в моей жизни? Это намек на то, какие качества мне необходимо исправить в моей душе.
Это верно, но лучше всего не задумываться сейчас об этом, а начать заниматься серьезно каббалой, и когда вы начнете серьезно входить в методику исправления, вы начнете связываться со своей группой, и тут через группу вы будете получать высший свет, который вас будет исправлять, а более дальние круги ваши, внешние, знакомые, не надо сейчас об этом думать, они не имеют к вам, в общем-то, пока никакого отношения.
Есть группа такая, называется «Спроси каббалиста», и ребята задают мне вопросы. Вот Александр Скотчик задает вопрос. Вопрос к уважаемому учителю. Человек поднимается в духовное. И здесь он понимает, что он действительно поднялся. А потом вдруг возникает мысль, что ему это кажется. Вопрос такой. Он поднялся или ему кажется?
Как правило, это кажется.
Это кажется.
Да, потому что тех людей, которые поднимаются, я знаю.
То есть, если кажется, то это кажется, да?
Да.
А то есть источное знание, когда...
Подъем – это очень серьезное действие, которое вызывается вследствие абсолютного сближения с группой, получения внутри группы особой силы, которая тебя начинает поднимать, с которой ты начинаешь взаимодействовать. Так что это не просто взяли и тебя начали тянуть за ухо вверх или куда-то вообще. Подъем – это... Подъем к свойству отдачи и любви окружающих. Это выше своей природы эгоистической. Вот это называется подъем.
И есть здесь точные знания и точные ощущения.
Абсолютно четкие, преградуированные до мельчайших элементов.
Понятно.
Желаний, силы и так далее.
Ничего не может казаться здесь.
Ничего не кажется.
Как раз вот о свойствах Творца вопрос. Все законы природы, являются ли все законы природы свойствами Творца?
Да, конечно. А вся природа – это и есть Творец. Только есть открытая ее часть и скрытая ее часть. Мы говорим о Творце как о скрытой части природы. Потому что то, что открыто нам, это его искаженная часть специально, которую мы так ощущаем ввиду наших неисправленных органов чувств, ввиду нашего эгоизма. То есть и сегодня все, что мы ощущаем только лишь Творца. Нет никого, кроме Него. Но мы его ощущаем частично и искаженно.
То есть, вот,
потому что наши свойства таковы.
За последние несколько сот лет было раскрыто человечеством более 200 законов природы, физических законов.
Ну, хоть 200 тысяч.
Это тоже свойство Творца?
Это проявление свойств Творца.
Сила притяжения.
Нет ничего, кроме Творца. И человека, который его ощущает.
А как он?
Только весь вопрос в том, что ощущает человек. Каким образом он ощущает. В чем, в каких свойствах своих он ощущает.
Так сила притяжения – это свойство Творца или это я так ощущаю его?
Сила притяжения – это свойство, одно из свойств Творца. Да.
То есть это не свойство творения?
Вот нет, я тебя немножко не понимаю. Вот все, что ты можешь себе вообразить, это все Творец. Вообще все. И ты находишься в нем. Только ты ощущаешь его очень маленькую часть и абсолютно искаженную обратную, противоположную его истинным свойствам.
И дальше она спрашивает, что поднявшись на 125-ю ступень, человек становится подобным Творцу, и Творец доверяет человеку и открывает все знания для созидательных действий. Это правильно?
Да.
Ну, тут с тревогой вопрос задается. При достижении высших миров у человека остается способность и желание писать, слушать стихи, музыку, любоваться природой, рожать детей?
Абсолютно все это остается. Даже в еще большем виде, чем в обычном обывателе. Потому что у человека появляется вообще огромная точность вкусов, видов, цветов, чего угодно. То есть у него получается такая острота восприятия внутренняя. Он может плохо видеть, чуть-чуть хуже слышать, уже старик, допустим, и так далее. Но внутри он ощущает это в миллионы раз
ярче,
чем любой человек другой на Земле.
И это наслаждение, да, это принцип?
Ну да, не только наслаждение, это может быть и обратное наслаждение, если смотря в каком состоянии он находится, что он ощущает. Да.
Тоже из группы Facebook «Спроси каббалиста». Вопрос Сергея. Откуда стремление к индивидуальности, исключительности, к свободе? Идея с Творцом выглядит весьма подозрительно.
Стремление к индивидуальности, к свободе, она в нас заложена от Творца для того, чтобы мы достигли этой именно индивидуальности и исключительности, свободы, вечности, абсолютности. Да.
Да, вопрос следующий. Светлана спрашивает. Уважаемый Михаил, влияет ли молитва родителей на судьбу ребенка и вообще отвечают ли дети за грехи родителей?
Никто никакие другие грехи не отвечает.
За чужие как бы.
За чужие. Более того, я за себя вчерашнего не отвечаю.
Это интересно.
Вчерашнего имеется в виду даже секунда назад.
Все. Все, это уже не мое.
Нет. Иди к Творцу и объясняйся с ним.
Это его работа, да?
Потому что мы полностью управляемы.
Да, это можно судьям объяснить?
Нет, ты не объяснишь это ни судьям, ни себе, никому. Но просто я это специально подбрасываю, так сказать, людям, для того, чтобы они немножко почувствовали, что наука каббала, она говорит резко, прямо, открыто. И в ней надо разобраться.
Знаете, такой вопрос интересный. Игорь из Белгорода спрашивает, можно ли изменить характер и качество судьбы? А дальше он спрашивает, а срок жизни можно изменить? Вообще, срок жизни. Человек может повлиять?
Ну, вообще, я не знаю, зачем менять-то этот срок жизни.
Ну, подольше хочется.
Хочется подольше?
Конечно.
Ну, если бы человек знал... Ну, ладно, неважно. Если хочется подольше, то, пожалуйста, можно подняться вообще на уровень в этой жизни, уже еще живя в этой жизни, подняться на уровень вечности и продолжать сколько хочешь. Вечно.
Не, в нашей жизни можно
пройти? В нашей жизни, то есть, если я нахожусь в своих свойствах, которые мне дают ощущение времени, ведь даже физики говорят о том, что времени нет. Вот. Так что, если я нахожусь в таких свойствах, когда я ощущаю время, то тогда я могу подняться над этим. Могу подняться, конечно. Управлять временем можно. Но это зависит от того, насколько я связан с другими. Как только я поднимаюсь на уровень, где я образую вместе с другими одно общее тело, у меня тут же пропадает индивидуальность времени.
То есть у меня такого вопроса не будет даже?
Не будет. Ты будешь плыть уже совершенно в других координатах.
Вот Светлана подхватила наш разговор, она спрашивает, как влияют плохие мысли на жизнь и почему я за них отвечаю, если они мне посылаются Творцом?
А кто вам сказал, что вы за них отвечаете? Это вы выносите такие вердикты? Нет, никаких правил таких нет. Человек вообще ни за что не отвечает.
За плохие мысли, которые к нему приходят?
Ничего, ни за плохие, ни хорошие, ни за что не отвечает.
За что он отвечает тогда?
Ни за что. Относительно Творца он не отвечает ни за что. Он отвечать должен только за то, что если ему дали возможность быть самостоятельным, сделать духовное восхождение, и он этим не воспользовался, вот это проблема.
То есть только тут, здесь у него свобода?
Только в этом. А в остальном во всем у него нет никакой свободы воли. Он абсолютно подчинен тем силам, которые воздействуют на него свыше. И выполняет их, совершенно не понимая вообще, что он марионетка.
Вот еще вдогонку Григорий спрашивает. Если есть только одна высшая управляющая сила, положительная, что такое нечистые силы?
Отрицательные. Это и есть сила нашего эгоизма. Вы что, думаете о каких-то чертях, вурдулаках, там где-то из-за угла на вас поглядывающих?
Вероятно.
Какие-то такие там... Нет, нет ничего такого.
Нет, но...
Все силы находятся внутри человека. Или черные, эгоистические, или светлые, альтруистические. Ничего другого нет. Все остальное есть, вы знаете, только как. Когда я занимался, был студентом на биологической и медицинской кибернетике, то нас водили в сумасшедший дом в Ленинграде. Туда далеко, на это самое, на Кировский, там за это далеко там. Вот. Огромное, там было вообще целый городок. Вот. Наш учитель Святоч нас водил туда. И там мы видели людей, которые четко кричали, что у них чертик сидит на плече. Вот иду я домой, и вдруг вижу, вот он на трубе, и вот там, вот оттуда, вот я разговариваю с женой, домой пришел, а он из-за стеллажа мне показывает рожки.
Так.
Ну и все, взял кочергу и...
Прогнал.
Да, и начал гнаться за ним. Но тут приехала милиция. А милиция, увидев это, значит, вызвала уже...
Скорую помощь.
Скорую помощь. И скорая помощь уже привезла меня сюда. Вот. Ну что, я теперь вспоминаю о том, что у меня было, но сейчас я уже этого не вижу. Но я уверен, что это может появиться снова.
Эти нечистые вот эти силы.
Да, снова эти чертики. Ну, говорит человек так правдоподобно, то есть это на самом деле появляется, ну, после там второго пол-литра водки. И он ничего не может с этим сделать. Он знает, что если он сейчас... Вот, дай ему литр водки, появится снова чертик. И он считает, что это не кажется ему, а что это вписывается в закон природы. Я с ним разговаривал с такими людьми долго. Они говорят, вы просто не знаете, что это существует. А мы, когда расслабляемся, мы начинаем это видеть.
Вот попробуй убеди его.
Попробуй убедить. То же самое, когда я всегда думаю о том, что когда я рассказываю про кабалу, что люди тоже на меня так смотрят, будто я чертиков показываю несуществующих.
Наоборот, на вас говорят, что вы ничего не рассказываете.
А, да?
Вы расскажите, что есть в духовном мире, продайте, что там есть. У нас тут несколько десятков вопросов есть, вам написали, что вы, к вам претензии, что вы не рассказываете, что есть в духовном мире, чем там люди занимаются, если там
все. Вы понимаете, я вам скажу только одно. Нет, я скажу, я не в качестве оправдания. О духовном мире написаны сотни книг. Я говорю правильных книг, настоящих, которые написаны изучающими, раскрывающими этот духовный мир, великими каббалистами за все минимум 3500 последних лет. Так что дело же не во мне. Я маленький последний из каббалистов. И за нами еще будут. Но на сегодняшний день я, допустим, последний из них. По цепочке. Так что, если я что-то не говорю, возьмите их книги. Начните читать. Кстати говоря, если мы говорим о русском языке, то практически все на русский переведено, нет? Есть что-то не переведено, не переведенное. Ну,
что там написано? Возьмите Библию тоже, что написано? Друг друга убивают, насилуют, там.
Нет, строят. Нет. Это Библия, это совсем другое дело. А книги по Каббале, они рассказывают, каким образом надо вообще себя изменять для того, чтобы этот высший мир наблюдать. Более того, не просто наблюдать, для того, чтобы его раздвигать. Для того, чтобы его понимать, глубже в него проникать. Так что я не согласен с тем, что я ничего не рассказываю. Я пытаюсь вам рассказать. Дело в том, что вы поймите. Вообще вот это очень интересно. Очень многие люди не просто там говорят, что Лайтман ничего не говорит. Говорят, что он ничего не знает, и кто он такой, и вообще это что за каббала такая, и все прочее. Я их понимаю. Но что значит я их понимаю? Люди, которые не изучали каббалу, и они вдруг выносят о ней свое мнение. Это удивительно. Вот никто не говорит о том, что происходит там в какой-то там физике ядерной или при синтезе каких-то там лекарств или чего-то там с этими сложными молекулами там и прочими делами. Есть очень сложные же ведь вещи. Каббала намного сложнее всего этого. Причем находится за рамками за наших обычных органов чувств. И вдруг каждый знает и делает какие-то выводы, и пишут. И совершенно. Причем вы можете почитать обо мне, что пишут. Или это же ужас. Да, причем, что меня поражает, люди, которые абсолютно не знают предмета. Я думаю, что их задевает то, что они этого не знают. И им надо за что-то зацепиться. И вот они цепляются. Теперь это самое. Теперь к тому, что как объяснить? Невозможно объяснить каббалу. Вот те, которые там находятся в претензии, говорят о том, что я ничего не объясняю, они правы. На самом деле. И я вам скажу, товарищи, я к вам обращаюсь. Они правы. Дело в том, что каббалу объяснить нельзя. Можно только научить вас, как вы сможете раскрыть глаза и увидеть высший мир. Вот знаете, как эти стереокартинки, как они называются еще?
Стереокартина.
Стереокартина, да? Когда вы всматриваетесь на какую-то такую картинку, на которой ничего нет, стрижки. И вдруг вы начинаете внутрь нее входить, и видите там объемное изображение. Там всякие там динозаврики гуляют, там или что-то еще там, уточки там, что-то такое изображается. Вот когда это получается, когда вы полностью расфокусируете свое зрение. Вот каббала учит вас расфокусировать все органы чувств. И тогда вы начинаете всеми пятью органами чувств, настроенными на следующий уровень, более внутренний, входите в эту картину мира за этим миром и начинаете его ощущать. А как я могу вам об этом рассказать? Я могу вам только подсказать, как расфокусировать себя, чтобы вместо этого мира ощутить высший мир. Войти в следующее измерение.
То есть вы не рассказываете, что человек увидит? Вы ему говорите, как это увидеть?
А как я могу рассказать? Это он увидит совершенно
то, что... Вот это к вам и
как-то... То, что он увидит.
Да, конечно, нет, у него не существует этих моделей внутри. Это так же, как Помнишь, я снимался в Америке с людьми, которые...
физиками с этими.
Да, с физиками, которые...
Фильм, который называется «What the bleep do we know?» «Что мы знаем о нашем мире?»
Да, так там они говорят, «What the bleep do we know?» Так, там они говорят, что индиане не видели кораблей Колумба, потому что таких больших кораблей они вообще не представляли, что они существуют. Для них были лодочки. И лодочки они видели, а вот такой вот огромный корабль, они его не видели. Они его увидели только тогда, когда они обнаружили, что море как-то по-особому волнуется вокруг корабля. Вот. И тогда они поняли, что тут что-то в море есть. И начали как-то себя расфокусировать, чтобы увидеть, что же это есть. И оп, они увидели, что существует вот такое что-то огромное.
То есть у них не было этого модуля,
ну,
да?
Ну, это немножечко неправильно, но к чему я это говорю, что на самом деле мы существуем вместе с вами, дорогие мои слушатели, зрители. Мы вместе с вами существуем во всех мирах. Всего их существует 5 миров, но вообще их 125. Вот. Один наш самый низший, который вообще не считается. И еще 125 ступеней или миров выше его. И все они существуют здесь и сейчас. Только мы их не ощущаем, не видим. Но мы с ними неосознанно контактируем, они влияют на нас. Вот мы должны раскрыть этот высший мир. В общем, будем называть это высший мир. Мы должны его раскрыть. И в этом наша задача. Вот расфокусировать все свои эгоистические подходы к жизни так, чтобы начать воспринимать альтруистический мир, существующий на противоположных законах. Противоположных. То есть вместо эгоизма – альтруизм, вместо ненависти – любовь, вместо заботы о себе – забота о других. Вы думаете, это просто так говорится в Библии: «Возлюби ближнего, как самого себя»? Нет, это общий, там так и сказано, это общий закон высшего мира. Хотите начать его ощущать, вы должны попробовать потренировать себя таким образом относиться к миру. А как это возможно? Только если вы будете в кругу таких людей, как и вы, которые желают его ощутить, и тогда вы вместе соберетесь и начнете так друг к другу относиться, тренироваться друг на друге, чтобы при вашей правильной тренировке друг на друге вы смогли начать ощущать этот высший мир. То есть вы должны относиться друг к другу с любовью, с вниманием, с поддержкой и так далее. Начнете так относиться, и все начнет вдруг окружающий вас этот скрытый мир проявляться, как из тумана. Так что вот на этом всем, только на этом-то и устроена вся каббалистическая методика. Мы это все изучаем. А рассказать вам о высшем мире никто не сможет, ни один каббалист. Потому что у вас нет адекватных внутренних моделей, как его ощутить. Мы в нашем мире рождаемся уже с моделями, могущими это делать. И то не всеми. Мы приобретаем их. Почему мы не слышим, а потом начинаем слышать? Почему мы не видим, когда рождаемся, малютки, а потом начинаем видеть? Постепенно в наши эти модели рождаются. Видим еще, 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 и слышим больше, и так далее. Мы развиваем свои органы чувств. Давайте этим займемся, поэтому наука называется наука Каббала, как получать это восприятие высшего мира.
Бааль Сулам в статье «Суть науки Каббала и ее цель» пишет следующее. «Поэтому мы говорим, нет человека более умного, чем опытный, ибо только человек, приобретший опыт, то есть имеющий возможность наблюдать творение на всех стадиях развития, вплоть до конечной, совершенной стадии, может не бояться всех искаженных картин, в которых находится творение, а только верить в красоту и совершенство завершенного творения. И Каббала объясняет смысл такого ступенчатого развития, обязательного для каждого творения».
Да. Ну, я знаю, вы особенно не отвечаете на такие вопросы, но что делать, задают их. Станислав пишет: «Сын 9 лет просит спросить дядю Мишу, кто создал Творца и для чего? И Дерек из Шотландии тоже спрашивает, откуда произошел Творец?»
Вот это «откуда» говорит о том, что мы находимся в наших конечных состояниях, когда время, действия, перемещения, они имеют значение. Но это только в нашем мире, в самом низшем, в самом последнем, в котором мы сегодня существуем. Во всех остальных уровнях, номерах, этого нет совершенно. ни времени, и на физике об этом говорят, ни перемещения, и начала конца нет. Вообще нет. То есть понятия времени.
Я правильно понимаю, что когда вы говорите «миры», 125 миров, это во мне эти фильтры существуют, которые помогают мне расфокусировать потом, да?
Да. Все это... миры тоже существуют только в вас, только при вашем восприятии. Если вы их не воспринимаете, их тоже нет. Если уж мы пошли дальше путать наших зрителей, то давайте и так.
Вот зрители спрашивают, Игорь, вопросы такие. Как избавиться от людских проклятий, от влияния чужого эгоизма, дурного глаза?
Только лишь своими добрыми делами. Я вас уверяю, ничего иначе не подействует. Начните нейтрализовывать вредные воздействия положительными действиями.
Геннадий из Москвы спрашивает, с какой целью Творец посылает общение с негативным окружением?
Ну, к сожалению, действительно, особенно на российском пространстве, существует действительно очень серьезный негативный такой фон. Это прямо как что-то ужасное. Вот я вижу, я смотрю часто каналы эти российские, это невероятно. То есть люди живут действительно в напряжении, в недоверии. Причем открыто выражают это друг другу в грубой форме. И это считается нормальным. То есть даже в вот этих каких-то фильмах там или где-то, или в дискуссиях я вижу, как говорят между собой люди. На Западе это было бы невозможно. То есть таким образом ответить человеку, или даже тон, даже вот так вот. А здесь получается, что как-то это принято, это нормально. Я там не живу, я не знаю, возможно, это не так воспринимается.
Ну, для чего?
Так что надо обязательно входить в наши кружки, пытаться заниматься по виртуальным нашим занятиям, и вы увидите, насколько вы сможете нейтрализовать любое негативное к вам отношение. Потому что вы начнете непосредственно воздействовать на высшую силу.
Елена спрашивает, а что с кармой? Есть такая штука, как судьба? Нечто, что может изменить?
Ну, конечно, есть судьба у каждого. Только можно ее менять. Но судьба есть, конечно.
Вот Валерий Саратов спрашивает, я смогу действовать на судьбу, если я буду себя вести проактивно, он говорит.
И вы сможете воздействовать на свою судьбу, то есть менять свою судьбу, если вы начнете активно влиять на нее через связь со своими товарищами. То есть проактивно вызывать на себя таким образом проявление высшего света.
Через товарищей.
Через связь. Как только вы восстанавливаете между собой и товарищами правильную связь, взаимную, хотя бы немножко подобную «возлюби ближнего как себя», чуть-чуть, сразу же на вас уже воздействует высшая сила, пропорциональная вашим усилиям, и вы начинаете менять свою судьбу.
То есть от нас требуется только усилия сделать?
Только.
Да? Угу. Спрашивает Лара, можно сказать, что каждый человек по-своему и есть творец?
Каждый человек по-своему, не по-своему. Каждый человек в мире подобия творцу является творцом.
Вот Юлия спрашивает, надо спросить этот вопрос. Может ли изучающий каббалу человек интересоваться астрологией и использовать ее знания в жизни?
Никак. Абсолютно никак.
Человек, изучающий каббалу.
Человек, изучающий каббалу, может интересоваться точными науками, которые работают на раскрытии природы в наших пяти органах чувств под четким научным законом. Кроме этого, остальное его ничего не интересует. Просто не интересует. Вот. Ко всему остальному он становится абсолютно равнодушен. Я имею в виду из вот этих лженаук всяких. Но искусство, да. Ну, в общем, но не астрология, не манти всякие, ни таро, ни красные нитки, ничего этого, ни заклинания, этого ничего, ничего его не интересует. То, что выдумало человечество для психологического своего успокоения, это его не интересует.
Анна спрашивает, могут ли влиять высшие силы на других через одного человека?
Высшие силы влияют на нас всегда через других людей. Непосредственно очень редко. Это только если человек вызывает на себя влияние высших сил, потому как у него уже существует свой канал связи с ними.
А, то есть если он сам вызывает, то это напрямую на него воздействует. Да. А если нет, то через неживую природу, животных воздействует, да?
Как правило, да.
Может и через животных воздействовать?
Ну да, ну в общем через... это не важно как.
Вот Ирина спрашивает, а события жизни мы меняем вокруг себя?
Абсолютно, полностью. Мы можем менять все события жизни и их главное следствие, если не сами события, если только мы можем вызвать на себя влияние так называемого исправляющего высшего света Ормакив, окружающий свет.
Любовь из города Орел спрашивает, а зачем простому человеку внедряться в Божий промысел? Или Каббала не для всех, а для особой части человечества?
Да нет, Люба. Люба, это не так. Я вам объясню, в чем дело. Ведь Творец специально нас мордует, бьет, дергает, подставляет нам всякие неприятности, кризисы. Почему он это делает? Он это делает для того, чтобы мы пожелали исправить свою судьбу и обратились бы к нему, чтобы он помог нам это сделать. Вот с этим условием, то есть с этой целью, он нам и посылает все неприятности. А если мы не обращаемся к нему, а пытаемся сами что-то делать в рамках этой жизни, ну так это себе дороже. Но это только нам от этого хуже, потому что, не обращаясь к нему, значит, мы вынуждаем его посылать нам следующую порцию страданий, чтобы в итоге все равно мы обратились к нему.
Вот здесь созвучный вопрос Антона из Таганрога. Нас, творение, создал Творец. Не может ли быть такого, что мы идем против его воли, пытаясь побороть свой эгоизм, свою природу? Может быть, таков и был его замысел?
Нет, так и сказано. Я создал эгоизм и дал Тору для его исправления. Так, я создал эгоизм, это верно. Это мы видим. А что дал Тору для его исправления, это нам надо понять, как действовать с этим. То есть, как правильно применять Тору, что вообще такая Тора. Тора – это свет, возвращающий к источнику. Это сила, которая исправляет эгоизм.
Вот Аркадий Саратова спрашивает в свете нашего разговора, почему человек отвечает за возможность приблизиться к Творцу, если он вообще ни за что не отвечает?
Он не отвечает ни за что, кроме этого. Вот.
Так же.
Да, потому что он создан только ради этого. И поэтому все его действия в мире, на которые он отзывается не попыткой приблизиться к Творцу, они бесполезны, они глупые, они совершенно не в том направлении. Зря он это делает, он только ухудшает свое состояние. Поэтому сказано, сиди, ничего не делай, предпочтительней. Если ты не знаешь, что делать, сиди и все, свяжи себя за свои руки.
Марина из Мельбурна спрашивает, свет, который я притягиваю при изучении Каббалы, как он влияет на других людей?
Он влияет на других людей положительно, потому что мы волей-неволей связаны все в одну единую систему человеческую, и поэтому, если я притягиваю на себя свет, я при этом и одновременно как бы распределяю, являясь источником света на этом уровне, и свет от меня расходится среди других. Вся проблема наша только в том, чтобы побольше притягивать свет. Вот у евреев эта методика была. Если бы они притягивали свет как надо, то тогда бы к ним относились все правильно, хорошо. А поскольку они не притягивают свет и не распространяют его далее вокруг себя, то людям кажется, что они от них крадут их счастье и являются источником несчастья в мире. Так что вот из этого всего можем понять, насколько каждый из нас может быть источником света для других.
Александр из Киева спрашивает, удалось ли кому-нибудь из ваших учеников достичь уровня духовного постижения? Если вы не можете об этом говорить, объясните почему, чем это нам или им может повредить?
Вы не должны знать людей, у которых есть духовное постижение. Вы должны просто учиться у тех людей, которые в рамках нашей группы существуют. Они призваны для поднять вас до уровня духовного постижения. Когда вы войдете в эту систему, когда вы войдете в это измерение, вы увидите и всех остальных, кто там находится. И на каких уровнях. Вам это станет известно.
Вот Валерий спрашивает, вы даете информацию согласно готовности понять? Как вам это удается? Это особое знание каббалиста?
То есть?
Ну, вы даете информацию.
Ну, я даю информацию.
Согласно готовности понять человека или нет?
Ну, более-менее, да, конечно.
То есть вы до этого уровня как бы обязаны?
Я стараюсь опуститься до этого уровня, насколько это возможно. Но опять-таки, я заранее знаю, что есть вещи, которые будут выслушаны, но не поняты. И тут может быть превратное понимание, тут может быть очень непонятные и даже неприятные реакции на это, что человек не понимает. Но у меня не остается никакого другого выхода. Я все-таки должен вложить в него какую-то маленькую порцию света. А дальше уж как будет этот свет действовать.
Вопрос из Ютуба. Спрашивают, как его? Алик. Почему вам можно верить?
Мне?
Да.
Ни в коем случае. Ни в коем случае верить мне нельзя. Нет. И вообще я самый большой врун. И лжец.
Не продолжайте.
Не продолжайте, да. Но не надо. Я могу о себе много говорить. Дело в том, что никак вы не можете поймать меня ни на чем, ни на правде, ни на лжи. Потому что каббала – это такая вещь, которую, если человек понимает, он знает, что я говорю. А если не понимает, то что он может возразить? С точки зрения своего непонимания. То есть, вы понимаете, каббала вообще – это не система знаний, которую вам преподают. Каббала – это система пожеланий, инструкция для того, чтобы ввести вас в высший мир. А там бы вы начали это все изучать сами. Понимаете? То есть, вот каббала – это наука, которая приводит вас к раскрытию высшего мира. А далее вы уже сами идете и раскрываете, и понимаете его, этот высший мир. Поэтому я вам о высшем мире рассказывать не могу, потому что у вас нет адекватных к нему инструментов, то есть ощущений, свойств. Потому что постижение высшего мира, оно происходит в мере подобия свойств наших, свойствам этого мира. Значит, о высшем мире я вам ничего говорить не могу. Так же, как и читая каббалистические книги, вы тоже ничего не поймете. Это я вам могу только рассказывать, каким образом к нему двигаться, к этому высшему миру, войти в него. То есть это связь между товарищами, притяжение на себя окружающего света и так далее. То есть методику вхождения в ощущение высшего мира. Это то, что мы преподаем. А все остальное, это уже после того, как вы сами станете каббалистом, вы начнете это все на себе именно ощущать, познавать.
А вот и вопрос такой. Можно назвать это все как бы скрытой частью Торы? Вот то, что написано, это открытая часть, а это скрытая часть Торы.
А скрытая, потому что даже если это описано в книжках, вы не понимаете. Описано ведь в книгах все ступени, подъемы, раскрытия и всего такого. Но когда я читаю, разве я понимаю, что
то есть, это такое? Как я ощущаю духовный мир, когда я его постигаю, это называется уже скрытая это часть, ее нельзя
это
изучать?
Нет, наоборот, это раскрытая часть. Вам она раскрывается, а для всех остальных она скрыта. Да.
Людмила из Ивано-Франковска спрашивает. Многие источники утверждают, что мы творим свою судьбу своими мыслями. Если преобладают позитивные мысли, мы творим позитивные события. И наоборот, правда ли это?
В чем-то да. Только позитивные мысли, это имеется в виду добро к другим. А не просто веселость, смех, улыбочки. Это именно творение добра. Но это не то, что требует от нас вообще Творец. Творец требует от нас подобие Ему. А как мы видим, у него очень интересное вообще мнение о добре. По себе мы не видим, что он добр.
Да.
Это, хотя называется абсолютным добром. Так что нам надо изучать, а что значит на самом деле духовное добро. Это немножко не наши с вами определения.
Ну вот Ирина Зырянова спрашивает, как же это возможно существовать в материальном мире и при этом быть альтруистом?
Вы при этом, в общем-то, немножко перестаете быть в материальном мире. То есть у вас начинается к этому миру совершенно иное отношение.
Да. Такой вопрос интересный. Елена из Казани спрашивает, в чем судьба женщины и судьба мужчины? Или это деление в Каббале неуместно?
У нас сегодня тема судьба тоже немножко.
Судьба у всех людей, она одинаковая. Творец дает каждому человеку определенную возможность приближения к нему. Реализация этой возможности – правильная судьба, удачная. Или наоборот – отсутствие реализации – неудачная судьба.
То есть вы меряете все равно по отношению
только,
к цели?
Только это является судьбой человека. Все остальное не имеет значения. Ну, жил, прожил, умер. Ну, все. Какая разница? Есть начало, есть конец. А что посреди, какая разница? Ничего ни на что больше не влияет.
Вот Павел из Северодвинска спрашивает. Если стремление к свободе от Творца, то куда, согласно этой программе, нас должен привести наш индивидуализм, либерализм, по которому движется современный мир?
К ощущению беспочвенности наших планов, к тупиковости наших целей и к невозможности вообще достичь какой-то нормальной, рациональной жизни.
Человек доходит до этой точки.
Да, то есть к абсолютному, к осознанию абсолютного кризиса.
Дошел человек до этой точки.
Дошел, и тогда он начинает понимать, что существует иной путь развития, совершенно иной.
Еще один такой вопрос из группы «Спроси каббалиста» в Фейсбуке. Валентина Яновская спрашивает, где находится информация форм и свойств биологических и небиологических видов? Связана ли с душой человека информация его формы и его недуховных свойств?
Я не понял ее вопроса.
Где находится информация форм и свойств биологических?
Так в самой материи. В самой материи находится. А если она хочет знать уже о управлении этой материей, может быть, это, наверное, имеет в виду под информацией, то это уже не в самой материи, это уже в окружающем пространстве. В духовном пространстве, не физическом.
Да, просто вначале говорили, что это духовный мир – это мир сил и информации.
Да, да, да. Но это другого вида информации.
Это не та информация.
Это, да, это не клеточная информация.
Ну вот, чтобы расширить географию, из Германии спрашивают, здесь на немецком написано имя, Петер Эндрю. Как сделать, чтобы в этом мире не было страданий и было бы много больше справедливости? Почему этот мир создан Творцом таким неисправленным?
Мир создан Творцом неисправленным, не таким неисправленным, а абсолютно неисправленным. Он так и создан специально для того, чтобы мы эту неисправленность исправили, чтобы мы постигли абсолютную неисправленность мира. Вот эту абсолютную неисправленность мира мы бы начали бы постепенно исправлять, исправляя себя, потому что кроме себя нам некого исправлять.
На нас есть наезд.
Да, хорошо.
Вот сейчас читаю.
Максим, это я очень люблю. Кстати говоря, прошу вас заметить. Ну, я очень люблю наезды на себя.
Максим, ну не только нам. Максим спрашивает, почему не объединяются все веры, а тянут одеяло на себя сплошное тщеславие?
Дорогие мои, ну это же понятно почему. Потому что все верования, все религии, они абсолютно эгоистичны. И смотрите, сколько столетий продолжались, тысячелетия религиозные войны и наезды и по сей день. Особенно в иудаизме. Смотрите, сколько религиозных партий, религиозных течений, религиозных всяких мест. Если это синагога и это синагога, молитвенные дома, то сюда я хожу, сюда я ни в коем случае не пойду. И все друг против друга настроены и так далее. То есть религии – это порождение эгоизма человека. И нечего поэтому от них ждать ничего хорошего.
А Каббала стоит в стороне от этого.
А Каббала совершенно не имеет к этому отношения никакого. И я говорю обо всех религиях. Все они порождены эгоизмом. И они предлагают вам рай или ад. Это же ведь опиум, на самом деле опиум для народа. Потому что, за что они его предлагают? Ты побольше заплати, и получишь вот точно, как у нас с этим фундаменталистским исламом. И вообще так действуют все религии. Так что это вообще, ну уж об этом говорить, мне кажется, совершенно нет смысла.
А что Каббала предлагает?
Каббала вообще ничего не предлагает, она не имеет к этому никакого отношения. Религии не говорят о том, чтобы возлюби ближнего как себя. Где вы видели эту заповедь, которая выполняется? Хотя это главная заповедь Библии. Ну где же она? Где же заповедь любви к ближнему? В чем? А если ты приходишь к нам в монастырь, тогда мы тебя принимаем, мы тебя приласкаем. А если ты пойдешь к другому, тогда мы тебя убьем.
Ну, ближний, написано ближний, кто со мной? Ближний,
кто со мной?
Моей церкви, синагоге,
кто слушается мечети. Меня, идет со мной, тот ближний, а остальные никто.
Ведь никто не описал, понятно. Кто такой ближний подробно. И люди путаются.
Ну, конечно. Но в этом отношении тут говорить даже не о чем. Это все. Каббала к религиям не имеет никакого отношения, в этом-то и проблема, у нас огромное противостояние с любыми религиозными организациями, потому что все они верят в то, что человек может выполнять механические действия, и благодаря этому он уже обеспечивает себе будущий мир. Каббала говорит о том, что вообще этого будущего мира в таком случае нет, человек ведь остается эгоистом, он не поднимается выше своей эгоистической природы. Какой же у него будущий мир? Будущий мир – это тот, который он строит в этом мире, он строит для себя альтруистический мир. Именно через возлюби ближнего, как себя. Ну, то есть религия просто покупает людей, и не более того.
Интересно, что у нас люди занимаются каббалой, причем не мешает им оставаться каждому своей религией.
Кто хочет, как пускай занимается. Так пишет Вали Сулам тоже в книге «Последнее поколение».
Всем это не мешает.
Нет, это не мешает. Пожалуйста, если у него существует такая привычка, обычаи, пускай выполняет. Но внутренний все равно он должен перестраиваться на альтруизм, на подъем над эгоистической природой. Вот это самое главное. Это то, что отличает каббалу от религии.
А внешне, да,
абсолютно резко.
Все остальное,
а все остальное – это традиции. Да. Можете выполнять, можете не выполнять – это ваше дело. Подъем над эгоизмом, он осуществляется или нет, это принимается каббалой как за постулат. Абсолютно.
У нас сегодня одно маленькое короткое объявление. Все, кто живут в Екатеринбурге, приглашаем вас на День открытых дверей 30 и 31 марта. И у нас много вопросов. Проведем блиц, сколько успеем. Тамара спрашивает, есть ли в истории женщины каббалисты?
Да, их было много. И по сей день еще может быть, и сегодня еще могут быть, в том числе и вы. Вопрос... То же самое, что и мужчины. Нет разницы между женщиной и мужчиной в каббале.
Вопрос с Украины. Почему так мало известных каббалистов в наше время, если вы утверждаете, что сейчас идеальные условия для развития каббалы?
Да, сегодня идеальные условия для развития каббалы, и каббала идет в массы, она распространяется очень широко. Вот всему этому примеру то, что сегодня вы существуете здесь вместе со мной на этой беседе, действительно тысячи человек. Так что она распространяется, каббала, но это только начало, это первое поколение, которое распространяет каббалу.
Ирина, почему вы не интересуетесь сутью других учений?
А потому что они не занимаются подъемом нашей природы. Дайте мне другое любое учение, я вам скажу, интересно оно мне или нет и почему.
Игорь, болезнь – это наказание?
Болезнь – это лечение, очищение.
Жека, я просто хочу кайфовать, каббала мне поможет?
Да, каббала приведет вас к абсолютному кайфу.
София, извините, но я не получила ни одного конкретного ответа. Каббала не может объяснить, типа сами понимаете, достигайте. Но Вы все время даете ответы, которые должны учиться.
Вот поэтому-то и есть так много людей, которые не любят Каббалу и не любят Рава Лайтмана и Бней Барух и прочее, прочее. Потому, почему они не дают ответы, почему они меня не наполняют, почему они меня не обслуживают? Нет, мы, товарищи, приносим к вам инструкцию по духовному подъему. Инструкция непростая. Ее надо выполнять, тяжело, изучать, реализовывать между собой. И тот, кто это делает, для того Каббала раскрывается, а иначе никак. Это не наука, которую можно послушать и понять. Она раскрывается только из ваших внутренних постижений.
Ваше пожелание на неделю.
Мои пожелания на неделю — встретиться с вами в следующее воскресенье, и чтобы вы еще дополнились парочку тысяч человек, вы бы поняли, что Каббала все-таки это единственное, что у нас есть свыше, со следующей ступени нашего развития. Давайте выйдем на эту следующую ступень и все увидим. Я готов с вами вместе это совершить. Удачи.
Спасибо. Счастливо.